Labas vakaras, ponios ir ponai, tėma našai lekcijai o katastrofė v Jerusalime, 10 glava knygi proroka į Išajahu. Горе тем, которые издают законы преступные, и тем, которые пишут несправедливые решения, чтобы извратить суд бедняков и отнять право у неимущих в народе моем, чтобы вдовам быть добычей их и ограбить сирот. О каких законодателях говорит пророк, которые пишут неверные решения? Илкут Шимони. Хуким шеберем хакуким аль ецерара, гада худектив, гой хакуким хакукей абен. Речь идет о законодателях, которые издают законы, которые мотивируются дурным побуждением, злым началом. Как то сказано, горе тем законодателям, которые пустые законы создают. Для сравнения можно взять сегодня законы государства Израиль, которые столь фундаментально отличаются от законов Торы, по которым мы живем, которые есть для нас удел нашей жизни. Илкут Шимони. О судьях, решения которых являются результатом влияния на них Ецерара, который приводит их к тому, чтобы пересмотреть ценности. К чему это приводит? К тому, что возникает альтернативная Торе, юридическая система. Приводит это к тому, что несчастья спускаются в этот мир, когда исполняются два условия, а именно духовный сбой охватывает верхи человеческого общества, и люди начинают вершить зло по отношению друг к другу, тогда наступает наказание за все. Тогда уже ждать Всевышнего больше нечего, наступает наказание. Тема нашей лекции о катастрофе в Иерусалиме. Что привело к катастрофе? Те хукей авен, бессмысленные, тщетные законы, которые не соответствуют законам Торы. Но что вы будете делать в день воздаяния и бедствия, которое придет издалека? К кому прибегнете за помощью и где оставите славу вашу? Воздаяние и бедствие пророк Ишаяху называет словом шуа, катастрофа. Шуа, слово катастрофа, происходит здесь, из этого стиха пророка Ишаяху. Поэтому тема нашей лекции еще раз – катастрофа в Иерусалиме. Мицудат Давид. Улышуа и по отношению к катастрофе, лет того алехем рахоших мимирхак, везе мелахашур. Тогда, когда придет тьма к вам издалека, и это царь Ассирии. Обратите внимание, катастрофа в качестве первого условия предполагает наличие тьмы над Иерусалимом, и тогда в условиях этой тьмы приходит царь Ассирии. А на тазву, куда денетесь вы в такой ситуации, когда наступит катастрофа? Кшетилху бегула, а ета азву гагона шерасафтен бегезель, галолу ишаэр лобен велобат. Когда вы пойдете в изгнание, куда вы оставите то имущество, которое вы собрали и скопили посредством воровства, посредством нарушения закона? Ведь не останется у вас ни сына, ни дочери. То есть некая тщетность в накоплении, которым порой мотивируются люди в своей жизни. Зачастую стремление к приобретению и накоплению становится пристрастием, заслоняющим человеку видение истины. Мецудат Сион, улышуа, слово шуа, слово катастрофа означает иньян хоших, это выражение тьмы, значение тьмы. То есть там, где человек недостоин света, там, где Всевышний скрывается, там наступает катастрофа. Теилим. Об этом в пророческом видении говорил царь Давид в псалмах, о том, что такое может произойти. Тавэгу шуа ло яда, вэришто ашер таман тилкеду бишуа и польба. И придет на него погибель внезапная, и сеть его, которую он скрывал, уловит его самого, на погибель свою попадет в нее. Слово шуа первый раз упоминает царь Давид и пророк Ишаяху конкретно пишет о горе, которое может произойти в Иерусалиме, если люди не исправят свои пути. Раши Шуа, Хоших, Гамихасеет Арец, тьма, которая покрывает всю землю. То есть грех еврейского народа приводит к тому, что тьма покрывает всю землю, и несчастье происходит на всей земле со всеми народами. Лишь станете на колени, как пленные, либо пойдете среди убитых, но при всем этом не отвратится еще гнев его, и рука его еще будет простерта. О, Ашур, посох гнева моего, и посох в руке его мое негодование! На народ нечестивый я посылаю его, и против народа гнева моего я даю ему повеление, чтобы взять добычу и совершить грабеж, и отдать его на попрание, как грязь уличную». Раши. Несчастье должно произойти от армии Ассирии, от ассирийского народа, который называется, отмечает Раши, «Шевет Апи, кнут, посох гнева моего». «Ламиме кеде мишеневра голам алтаба махшава», говорит Раши, «с древних времен, когда только был создан этот мир, в мысли моей поднялось, что предназначение Ассирии быть посохом гнева Всевышнего». То есть страны и народы зачастую неосознанно несут роль, предуготовленную им свыше и не зависящую от их выбора. Обратите внимание, что Ассирия, и мы будем смотреть, что сам царь Ассирии Санхериф считал по поводу своей персоны и своей роли в истории человечества, тем не менее, с точки зрения Всевышнего, был вложен определенный чип, определенная программа была загружена в царя Ассирии, что его предназначение быть посохом гнева. И Ассирия действительно захватила весь Ближний Восток, переселила все народы, приведя к их пропаже. Так что сегодня ни одного древнего народа, который играл роль первичную в тот исторический период, о котором мы с вами говорим, ни одного из этих народов не осталось благодаря царю Ассирии. Малдим. Гой Ашур. Гой Ашур Шевет Апи. Вот Ассирия, которая является посохом гнева моего. Лумар, Гало Ашур Гурак Шевет Апи, что Ашур, Ассирия, всего лишь является посохом моего гнева. В Эйну Миншалама Ацмой. Нет у него никакого правления благодаря его собственным каким-то силам и достижениям. Рак Апи Натан Баядо Шевет Гамушель. Только гнев мой дал ему силу и статус посоха. Шалидей Шахарапи Альгамим Нататебе Ядо Шевет Лахахрива. Что только из-за того, что народ мой совершил грех, это то, что дало силу Ассирии. То есть наш грех, он этому посоху Ассирии дал силу. Царь Ассирии, возможно, с такой оценкой своей роли в истории и роли своего народа не согласится. Об этом сказано в 7 стихе. Но он думает не так. Царь Ассирии действительно думает не так. «И сердце его мыслит иное, ибо в сердце его уничтожить и истребить немало народов. Ибо он говорит, не цари ли все военачальники мои?» То есть каждый его военачальник является царем какой-то области, армия его большая и сильная. «Ведь стало скально то же, что с Каркамишем, и с Хаматом то же, что с Арпадом, и с Шамроном то же, что с Дамеском». Он смог захватить весь мир почти на тот момент, когда его армия осадила Иерусалим. «Вегу локейни даме, улываво локейни хшов». Он не так будет считать, и сердце его не так будет думать. Раши. «Вегу санхерив локейни даме». Не так будет ему казаться. «Шехакзерами ити вани шелхо». Что декрет от меня, я послал его. То есть он является моим посланцем. Что и есть корень его сил. Еще раз обратите внимание, воззрение пророка на народы мира, на вложенную в них задачу, историю, которую они вершат, не в силу каких-то объективных своих совершений, сил, а в силу того, что Всевышний народы мира дал каждому какую-то задачу. «Мивергата мадо ло едамет ацмо, шигурак кишевет бияд аф хашем». Вышимим шалто и нами кухо. Это пришло нам разъяснить, говорит Раши, что неправильно думает он, ибо он всего лишь посох гнева в руке Всевышнего, и правление его не происходит из его сил. Каждое явление, которое существует в этом мире, как сказано в книгах Мусара, у него есть какая-то креативная созидательная сила, которая его к этому привела. Вещи не существуют сами по себе, за ними стоят многие скрытые силы. Народы мира имеют ровно ту силу, то предназначение, которое Всевышний в них вложил, в этом нет у них свободы выбора. Малбим отмечает, что это и есть еврейский взгляд на историю человеческого общества. Как раз моя рука овладела царствами идольским, у которых кумиров из Иерусалима и Шумрона. Итак, страны, поклонявшиеся идолам, были захвачены Ассирией, а вот идолы у них почему-то из Иерусалима и из Шумрона. Мидраш Раба. Коль миша гая мивакеш ликах лу авадат элилим, гая гулех ли Иерусалим, шенемару псилегем ми Иерусалим и ми Шумрон. Всякий, кто захотел приобрести идолов, куда он обращался, где был центральный супермаркет по продаже идолов, в Иерусалиме и в Шумроне. Как то сказано, псилегем и идолы их народов мира из Иерусалима и Шумрона. То есть в Иерусалиме был представлен самый широкий ассортимент продукции по тематике идолопоклонства. Евреи оказались ведущими экспортерами языческих аксессуаров по всем странам народов мира. При этом Иерусалим еще надеется на спасение, хотя тьма катастрофы уже город накрыла. Об этом говорит пророк. «Ведь так же, как поступил я с Шумроном и с идолами его, так же я поступлю и с Иерусалимом, и с кумирами его», говорит Раши. «Кашер осетил и Шумрон, зот йомер лахарши и квишоет Шумрон». Раши отмечает, что это пророчество, еще раз, пророчество какое? Что как я поступил с Шумроном, то есть что царь Ассирии его захватил и изгнал 10 колен, так же я поступлю с Иерусалимом. Раши говорит, что это было пророчество, которое было сказано задолго до захвата Шумрона. Что наступит время, когда будут говорить, что так же, как Шумрон был захвачен, так же будет захвачен Иерусалим. То есть пророк явно видел, что грех Северного царства намного больше, он будет изгнан, а у Иерусалима будет все-таки время и надежда на спасение. «И будет, когда завершит Господь все дело свое на горе Циона в Иерусалиме, то скажет, накажу я за плод сердца надменного царя Ассирии, за тщеславие высоко поднятых очей его». Закат Великой Ассирийской империи и завершение карьеры царя возле стен Иерусалима – это пророчество пророка Йошияху о том, что еврейский народ, если удостоится, сможет привести к тому, что Иерусалим выстоит перед огромной армией царя Ассирии. Говорит Раши. «Верая киеватца, и было, когда завершит Господь все дело свое на горе Цион. Абальлога як моше дима, эле мяхарши и гамера кодыш бургоет коль маса веник матоба Исраэль, убекце аре Егуда, умеота Ира, и канубне Цион в Иерушалаем лашу вилай, уодилы мелахашур килобе кохугавар». И будет, когда закончится наказание 10 колен Северного Царства, и когда будет наказана Иудея, тогда будет показано царю Ассирии, что не силой своей смог он прийти ко всем своим военным достижениям. Лекция о войне. О том, что военные достижения происходят не в результате того, что одна армия оказывается сильнее другой. В этом мире есть определенное предопределение истории, которое зависит на самом деле от духовности человек. И дальше уже реализуется на поле битвы. Еврейский народ сделал тшуву, оказался достоин чуда, и чудо произошло. Ангел Гавриэль заодно, когда проходил по земле повлиять на спелость фруктов, раскрыл солдатам и офицерам армии обороны Ассирии уши. Они услышали, как ангелы служения восхваляют Всевышнего и скоропостижно скончались возле стен Иерусалима. «Ибо он говорил, он, это царь Ассирии, Санхерив, силой рукой моей сделал я это, и мудростью своей, ибо я умен, и стираю границы народов, и запасы их расхищаю, и сильных низвергаю с их мест, и захватила рука моя, как гнездо богатства народов, и как собирают яйца оставленные, забрал я все страны, и никто не шевельнул крылом, и не раскрыл рта, и не пискнул», так говорит царь Ассирии. На что Всевышний отвечает ему, на чрезмерно возвышенную мнение о самом себе. Всевышний отвечает ему: может ли хвастаться топор перед рубящим им, а пила возвеличится над тем, кто поднимает ее? Как будто палка движет тем, кто поднял ее, как будто палка сама поднимается на того, кто не дерево. То есть в этом мире нам очень важно понять, что является первичным. Если мы не раскрыли перед собой Всевышнего, то тогда мы можем видеть только самые внешние проявления. Какая армия побеждает, почему она побеждает. И нам кажется, благодаря каким-то внутренним своим объективным силам и каким-то причинам военным и прочее. Если мы видим, кто держит эту палку, то тогда наше видение картины мира отличается, как отличалось видение картины мира пророка Йешаяху. Гаит паэра гарзен аль хуцевбо. Может ли хвастать топор перед рубящим им? Если мы живем в мире видения топоров и секир, если у нас чисто военное восприятие действительности, то кроме топоров мы ничего не видим. Если мы видим, кто топор держит, кто направляет, кто управляет картиной мира, картина перед нами возникает совсем другое. Воззрение Бога на историческое значение Ассирии в целом и Санхерива в частности, что он всего лишь топор в руках Всевышнего. За что? За грехи еврейского народа. Гейт пара гарзен, говорит Раши, Гакодеш Баруху омер, ло гая лихал гид галель безот, кейнха элаке гарзен шели ване хуцевбеха. Нет никакой причины тебе восхищаться своей ролью в истории, ибо ты всего лишь топор в руке моей, а я рублю им. Малбим, о сути заблуждения человека, приводящего его к высокомерию, говорит это пророчество. Что наши способности, они на самом деле даны были Всевышним. То, как складывается наша жизнь, наши достижения, они были даны Всевышним. Мы, может быть, приложили какой-то труд и оказались достойными того, чтобы Всевышний избрал именно нас для этих достижений, а не кого-то другого. Тем не менее, очень важно иметь в виду, что практически все, чем мы оперируем в нашей жизни, то есть наши способности, они нам были дарованы от сотворения. От нас требуется Ират Ашем, постижение мудрости, трепета перед Богом. То есть использовать наши способности, которые были нам даны для служения Всевышнему, а не для разрушения и не для собственного удовольствия. Вот это и есть заповедь. Использование потенциала, который Всевышний дал нам для служения идолам, для служения себе, это как раз сбой, который приводит к разрушению храма и к наказанию, о чем идет речь. За это владыка Господь Цваот пошлет худобу на тучных его, и вместо славы его разгорится огонь пожаром горящим. Что происходит? Меняются качества человека, меняется божественное дарование человеку, вместо тучности появляется худоба, Всевышний просто лишает человека тех инструментов, которые он человеку дал. Это происходит во время катастрофы. Человек теряет те инструменты, которые были ему даны, если относится к ним не как к инструментам для служения, а как к тому, что он должен использовать для своих собственных каких-то нужд, и восхищается этим, и сердце его гордится. Небесное наказание за высокомерие, худоба, что это? Внутреннее опустошение, истощение, а внешняя слава оказывается охвачена пламенем пожарища. Рабейну Пхая, о смерти ассирийской армии, 185 тысяч солдат и офицеров, которые осаждали Иерусалим. Умипней шемитатан гайта митат срифа, что поскольку их смерть была смертью сжигания, как то сказал пророк, «Ветахат кводо якод якод кейкод эш», и вместо славы его разгорится огонь пожаром горящим. А именно воины ассирийской армии сгорели изнутри. То есть, конечно, с ними ничего не произошло. Каков диагноз был смерти солдат ассирийской армии, когда ангел Гавриил раскрыл им уши, они услышали, как ангелы восхваляют Всевышнего, они просто сгорели изнутри. Воины ассирийской армии сгорели изнутри, когда они увидели истинную картину мира, услышали, как ангелы восхваляют Всевышнего и почувствовали свою неуместность возле Иерусалима. Произошло чудо, которое вошло в еврейскую историю. До сих пор археологические остатки стен Иерусалима того периода являются свидетельством этого. Мидраш Раба. Витахат кводо икод якодки икодеш магу витахат кводо. Что означает, что вместо славы человека горит огонь. Шасарав гуфан ми бифним, что были сожжены тела их изнутри. Вегенир бигдегэм и бихуц. А их одежда, военные доспехи, военные погоны, они все оказались не тронуты, не сожжены. Велами гине бигдыгэм. Почему их военная форма была оставлена? Шараю банав шель Шем. Поскольку они были потомками Шема, семитами, ассирийцы, на самом деле наши двоюродные братья. Мы по национальности арпахшадейцы, потомки Арпахшада, который был сыном Шема, а Шур был другим сыном Шема. Таким образом, мы двоюродные братья. Поэтому в знак почета к тому, что они семиты, их военные доспехи и их тела оказались нетронутыми. Как то сказано, «Бней Шем, Элам, Ваашур, Ваарпахшад», что сыновья Шема были Элам, Ваашур, ассирийцы, «Амара Кодыш Баругу». Хаявани лешема вигем, шинатлу гува яфет бигдегем векисор вата вигем. Что обязан я благодарностью Шему, отцу их, что он и Ефет взяли одежды и покрыли срам отца своего, Ноха, когда тот решил оголиться. В знак этого произошло такое чудо, что солдаты ассирийской армии сгорели изнутри, в то время как внешне не были тронуты. И свет Израиля будет огнем, а святой его пламенем, что будет гореть и сожжет тернии и колючки его в один день. Свет Израиля будет огнем. Вэгая ор Исраэль эш ук душо лэлэгава. Раши. Ор Исраэль, свет Израиля, который будет огнем, что это такое? Гатора шоосэк ба Хизкияху, тиелэ эш лэсэмхири. Тора, которую изучал Хизкияху, царь Хизкияху, будет огнем для Санхирива. Этот принцип сформулировал великий прадед царя Хизкияху, царь Давид, о том, что изучение Торы, адекватное изучение Торы имеет силу огня, который греет, который освещает и который приводит к пропаже и сжиганию наших врагов. Где он это сказал? Царь Давид, прадед царя Хизкияху. «Ле Давид Гашему Риве Ишими Миира». «Давиду Всевышний, свет мой и спасение мое, кого мне бояться?» То есть, когда то, как ты изучаешь Тору, это свет и огонь, бояться тебе некого. При условии, что грех не отдаляет человека от Бога. Илкут Шимони. «Ле Давид Гашем Ори Вейши, Давиду Всевышний, свет мой и спасение мое». «Зе Шамара Кату Вегая Ор Исраэле Эш», то, что сказано, «и будет свет Израиля огнем». «Бенугек Шебоулам Адам Мадликет Ганер», «Бемовой оба плотин шило, шем яхоль ламар плонишего огави иштамеш лоро, у плонишего сун и ло иштамеш, а валя кодыш баругой нокен, элгу барает гаор ва гарашаим, эй нам руим лоро». Обычно, когда человек в темном переулке зажигает огонь, зажигает факел, он не может сказать, что те, кого люблю я, пусть пользуются этим светом, те, кого я ненавижу, чтобы для них была тьма. Всевышний же, когда он зажигает свой свет, то этот свет для тех, кого любит он, для остальных остается тьма. Балбим. «И истребит славу леса его и плодородного поля его от души до тела, и тленом станет он, как источенный». Как раз ассирийская армия стала тленом. «И остаток деревья леса его будет так малочисленен, что и мальчик сможет их переписать. И будет в тот день остаток Израиля, уцелевший из дома Якова, не будут больше полагаться на того, кто бьет их, и будут воистину полагаться на Господа Святого Израиля». Люди, которые окажутся свидетелями этого великого особого чуда, у них действительно изменится мировоззрение, они смогут видеть немножко больше вглубь и не обращать внимания только на те внешние элементы реальности, которые торчат из-за занавеса, скрывающего Всевышнего и его провидения. Они научатся видеть немножко глубже то, к чему и нас с вами призывает пророк. Обратится остаток дома Якова к Богу сильному. Тогда люди поймут, что сильный – это Бог, а не ассирийская армия. Ибо если был народ твой Израиль, как песок морской, лишь остаток его обратится, истребление решено и исполнится справедливости, ибо Господь Бог Цваот совершает предрешенное истребление по всей стране. Поэтому так говорит Владыка Бог Цваот, народ мой, житель Циона, не бойся Ашура, что бьет тебя жезлом и палку свою поднимает на тебя Египет, ибо еще очень немного, и пройдет гнев и ярость моя обратиться на погибели, и Господь Цваот поднимет на него бич, как при поражении медианитян. Вахая байом гагу, Йесур сивло маль шехмеха, и наступит время, когда его ноша с твоего плеча будет снята, ноша Ассирии, ноша Ашура с твоего плеча будет снята и пропадет. Радак, вахая байом гагу, вехубаль оль мипней шемен, и будет разбита ноша, будет разбит гнев из-за масла, что гнет народов, разбивает. В тексте пророка сказано масло. Еврейское масло разбивает гнет народов, гнет мощнейших цивилизаций и империй. Оль Санхериф и Шахет мипней шемен Хизкияху. Гнет Санхерива будет разрушен из-за масла Хизкияху. Масло праведного царя Иудеи Хизкияху. Из слов пророка явно следует, что гнет ассирийского нашествия, когда произошло чудо, чудесная гибель ассирийской армии вокруг стен Иерусалима, армии, которая захватила на тот момент практически весь Ближний Восток, это произошло благодаря царскому маслу. Евреи, как всегда, ведут неконвенциональные войны. Талмуд, трактате Сангедрин, объясняет эту идею. Вехубаль оль мипней шемен, и ноша гнет Ассирии были сломлены маслом. Амар Раби Ицхак Навха. Хубаль оль шель Санхерив мипней шем ношель Хизкияху. Что ноша гнет Санхерива были разбиты благодаря маслу Хизкияху. Шарая долег бебатей кнесиот бебатей мидрашот. Масло, которое горело для освящения домов учения и домов Торы. Маса, что сделал Хизкияху? Наац хера в альпетах бейта мидраш. Он вонзил меч возле входа в дом учения, в Амар. Коль мишейно сек бетура и дакер бехера в зу. И сказал, что каждый, кто не учит Тору, будет этим мечом зарезан. Так сказал царь. Человек, который не сдает экзамены по знанию самых тонких деталей Торы, будет предан мечу. Так сказал царь. Это привело к спасению Иерусалима. Царство Израиля никогда не было демократичным. И мы в нашей молитве 3 раза в день во всем мире евреи произносят, что мы просим от Бога возвращения царства дома Давида. Мы не просим благословения демократии государства Израиль, где каждый может делать все, что угодно. Мы просим конституционной монархии, где конституцией будет являться Тора, а царь будет из потомков царя Давида Машиах. То, что мы просим. Батку мидан ваэт Бершева. Проверили от Дана до Бершева. От севера до юга. Обратите внимание, Дан – это на самом деле самая северная часть, самый северный город 10 колен Израиля. Где после изгнания какое-то небольшое количество евреев все-таки осталось. И они тоже за совсем несколько лет, которые были у Хизкияху до осады Иерусалима, когда 10 царств уже были изгнаны, он смог даже их привести к знанию Торы. Батку мидан ваад Бершева, вело мацу амгарец, вело мацу тинок ватинокет, не нашли человека земли. То есть поверили о данном вершении, нашли человека из земли. То есть люди были людьми духа, а не людьми земли. И не нашли мальчика и девочки, мужчины и женщины, которые детально не знали законы ритуальной чистоты и нечистоты, что является одной из самых тяжелых тем в Торе. Люди знали все эти законы. Это то, что праведный царь Хизкияху сделал достаточно быстро. Это поколение удостоилось великого чуда спасения. При таком духовном состоянии народа царь имеет силы с небес вести неконвенциональные войны против врагов Иерусалима. И это урок истории на тему современной полемики в государстве Израиль. Необходимо ли для обеспечения будущего нации опустошить ешивы, погасить в них свет и отправить изучающих Тору в ряды армии обороны Израиля? Или изучение Торы является самой эффективной неконвенциональной защитой Израиля? При этом важно иметь в виду, что масло изучения Торы защищает только если действительно при его свете учатся, а не растрачивают это масло впустую. То есть от учащихся ешивы многое требуется. Масло огня Торы отменило катастрофу в Иерусалиме. Пророк Йешаяху говорил о пророчестве, о катастрофе, в целях, чтобы это пророчество не исполнилось, иначе зачем нужен пророк? Чтобы остановить, чтобы исправить людей. Тема нашей лекции – катастрофа в Иерусалиме, которая не произошла из-за масла царя Хизкияху. Урок истории. Наша глава заканчивается описанием предсмертного путешествия царя Ассирии Санхерива по территории колена Бениамина, перед тем, как его армия была предана огню возле стен Иерусалима, а он бежал и позже был убит своими сыновьями в Ассирии. Он приходит в Айт, приходит через Мигрон, в Михмасе складывает запасы свои. Прошли они проход в Гиве, остановились на ночлег. Дрогнула Рама, Гива Шаулова разбежалась. Кричи в голос Бат-Галим, слушай, Лаиш, бедный Анатот. Обратите внимание, о чем говорит это место в книге пророка. Очень много географических названий из колена Беньямина. Все эти места имеют первичное отношение к царству Шауля, которое было заложено на этой земле, к царству великого царя Шауля, и некоторые имеют отношение к царству Иуды. А именно, царь Ассирии Санхерив по каким-то соображениям понял, что для того, чтобы ему захватить Иерусалим, ему необходимо пройти по всем этим местам. Объяснение здесь чисто каббалистическое. Он должен был каким-то образом эту энергетику впитать в себя. То есть обратите внимание, царь Ассирии, на самом деле, с точки зрения географии, достаточно большой кусок. То есть за один день он должен был пройти все эти места. Это весьма напряженно в тех условиях. Если иметь вертолет, то немножко проще. Тогда вертолета не было, и это было достаточно напряженно. Что же имелось в виду? Цагалик улех бат-галим, икшивилаеш ания анатот. Восклицай, бат-галим, и прислушайся ко льву, бедный анатот. Зогар. Гайкраль кнесет исраилитма. Этот пасук, этот стих, это писание говорит о общении Израиля. Бат-галим, место, которое здесь упомянуто, на самом деле это не географическое место. Единственное название, которое не географическое место. Бат-Галим, дословно, дочь скитальцев, дочь праотцев. Наши праотцы были на этой земле скитальцами. Земля Израиля не была дана им, поэтому они уходят в Египет. Их потомки лишь эту землю унаследуют. Они скитальцы. Сангедрин. Талмуд, трактате Сангедрин. Цагалик улех бат-Галим. Нави гуды камар лалакнесет Исраэль, цагали кулех бат галим, битошаля в раме цаква Яков, шаасу митцводке галей гаям. Призывает пророк к тшуве бат галим, дочь волн дословно. Это община Израиля, дочь Авраама, Ицхака и Якова, которые соблюдали заповеди, как волны моря. Бат галим, дочь волн, как волны моря наши праотцы соблюдали их потомки, что должны сделать цагали? Должны обратиться к Всевышнему с молитвой. Как сказано в Мусаре, приводится высказывание из Пиркей Авот, что на трех вещах стоит этот мир: на изучении Торы, на молитве и на добрых делах наших. Изучение Торы для людей достаточно и сегодня как бы понятно, и многие сколько могут времени этому отводят. Добрые дела как бы тоже, а вот молитва в настоящее время у нас сильно девальвировалась. Люди к этому относятся автоматически, читают какие-то молитвы, не ожидая на самом деле никакого результата. Так вот, один из принципов, о которых говорит Машгих из Ломжи в книге Судейдат, что человек должен обращаться к Всевышнему так же, как он обращается с просьбой к человеку. То есть сначала он должен с этим человеком восстановить контакт, если он был разрушен. Он должен сначала добиться его расположения, и только тогда он может обратиться с просьбой. Если человек грешит по отношению к ближнему своему и поступает неверно, то обратиться к нему с просьбой, наверное, в такой ситуации будет неверно. Поэтому одно из условий молитвы – это тшува. Здесь сказано «Цагали кулех, с воплем твоим подними голос твой», что имеется в виду, исправь себя, обратись к Всевышнему с воплем, с которым обращаются к Всевышнему, когда он близок по отношению к тебе. Гекшива лайша, прислушайся к голосу льва. Если сможешь ты это сделать, если ты сможешь лицеголь быколь, обратиться к Всевышнему с молитвой и спастись от Санхерива, тогда прислушайся к лайшу, к льву, а не я, Анатот, бедный город Анатот. Если молитва твоя будет принята, если ты будешь в состоянии обратиться к Всевышнему с такой молитвой, чтобы были у тебя заслуги, после того, как ты исправил себя благодаря маслу царя Хизкияху, тогда прислушайся к голосу льва. Бедная Анатот. Анатот у нас фигурировал когда-то в изучении Танаха. Или нет? Где? Анатот – это город проживания пророка Ирмияху. Пророк Ирмияху. Икшива лайша, прислушайся к лайшу. Кто? Тот, кто тогда будет пророком над Израилем из Анатот. Фантастическое пророчество пророка Ишаяху. Что следующим пророком во время следующего исторического периода, когда Шуа, когда катастрофа может произойти, будет пророк из города Каенов в Анатот, в колене Бениамина. Что делает сейчас царь Ассирии? Он вдруг почему-то понял, что он должен пройти по всему колену Бениамина. Это полная каббала, полное таинство. Я не могу детально объяснить этого. Но царь Ассирии понимал, что ему нужно пройти через колено Бениамина для того, чтобы раскрылся Иерусалим, чтобы его стены были раскрыты. Икшива лайша, если сейчас твоя молитва благодаря твоему исправлению будет принята, тогда прислушайся к лайшу, к льву, символ которого Вавилон, а не я на тот, бедная на тот. Михайло Тистафи, тогда не надо тебя бояться этого, царя Сирии. Эйла Истафи Минувухаднецер, но бойся Навухаднецера, хороша, нечестивого. Дематель Кеарьеша Немар, который сравнивается с львом, как то сказано, «Алла арье мисуфхо», поднялся лев из чащи своей. «Май ания анатот», что значит «бедная анатот», «Атид Ирмияху бен Хилкияху митнава алав ми анатот», в дальнейшем пророк Ирмияху, сын Хилкияху, сын первосвященника Иерусалимского храма, из анатот будет тем, кто попытается спасти еврейский народ от следующего возможного горя. Как то сказано, Деврей Ирмияху бен Хилкияху минакуаним ашер бен Анатот берец Беньямин, слова Ирмияху сына Хилкияху из Куаним, который из Анатот, из города Беньямина. Марша, Бат Галим битошель Авраам, шадайн лотама асхутавот, что Бат Галим, дочь волн, это дочь Авраама, имеется в виду народ Авраама, пока еще не закончились заслуги отцов. Ведимас хутан лагалей гаям шеген гдолим вероим шей над слубахем Исраэлем. И заслуги их были как волны моря. Мидраш Раба. Мидраш Раба и Зогар говорят о происхождении Анатот. Ани я Анатот ки гитанита бихоля шер гитана ави, что город Анатот был заложен и в Ятаром Акуеном, который с царем Давидом прошел все испытания, которые были у него, пока царь Давид не стал царем. Он заложил город Анатот, как сказано, ки гитанита бихоля шер гитана ави, ибо ты прошел все те испытания и трудности, которые прошел мой отец. Талмуд трактате Санхедрин. Эсер масаот насаот ораша бото гайом. 10 мест прошел нечестивец, этот, царь Санхерив, в тот день. 10 мест географических колени Бениамина. Возникает вопрос, ведь с чем Танах приводит нам повествование об этих путешествиях монарха перед завершением его карьеры. Минурата Мао. Амрулай Калдай, сказали ему его прикладные колдуны. Адхаидна ништаер миавон нов иракуаним. И алид гаидна яхолтлагу, вейлоло яхолтлагу. До сегодняшнего дня остался грех в нове городе Кагенов. Если ты сегодня сможешь захватить город, то сможешь, если нет, уже не сможешь это сделать. То есть его прикладные колдуны поняли, что у царя Сирии есть один день – захват Иерусалима. Комментатор отвечает две причины этого путешествия. Первое – необходимо захват Иерусалима именно в этот день, а не на следующий, который праздник Песах, когда и произошло все это чудо. Все эти военнослужащие, сотрудники Министерства обороны погибли именно в праздник Песах. И второе, посещение всех указанных мест перед завоеванием Иерусалима оказалось необходимым. Вся указанная здесь география явно касалась прежних заслуг и недостатков царства Израиля. На самом деле, всей истории царства Израиля, вопрос о гибели которого стоял в тот страшный день. «От гайом бенов ламод». «Адай мидат один бенову медет, ватува один мелькне акодыш баруху», сказано в Зохаре, что до сих пор в Нове стоит вина, но в город Каенов, который был разрушен царем Шаулем в результате неверного свидетельства Доега и Думи, до сих пор свойство суда в Нове осталось, и оно требует справедливости от Всевышнего. То есть все эти места не имели какую-то особую роль, так что царь Санхерив прошел для того, чтобы все это обвинение там собрать. Еще раз, это полная кабала для нашего восприятия здесь не очень релевантна, но при этом мы с вами должны понять, как Санхерив мыслил. Санхерив, который имел огромнейшую армию, он не игнорировал эти детали. Он пошел по всем этим 10 городам для того, чтобы собирать вину Израиля. Так он видел картину мира. Несмотря на свою большую армию, он не игнорировал все эти явления, которые мы с вами сегодня, к сожалению, слабо понимаем. «И вырубить чащу леса топором, и лес ливанский падет от сильного». Ливанон, Беадир и Поль. Пророчество падения Иерусалима от руки великого, и Ливан от руки великого падет. Талмуд трактате Гитин. Вега Ливанон, Беадир и Поль, эйн адир эле мелех. И Ливанон падет от руки великого, и нет великий, иначе как царь, в данном случае царь великой империи. Как то сказано, вега я адиро мимено, и будет великий самый. Вейн Ливанон, что такое Ливанон? Это храм. Шенеймар Рагара Това Зевера Ливанон, что Моше Рабейну хотел увидеть хорошую гору, эту храмовую гору. И Ливанон, что такое Ливанон? Иерусалимский храм в Танахе называется Ливанон, ибо он обеляет грехи Израиля. Каким образом? Лишает каждого пришедшего храм свободы выбора. Это суть того, что называется Лебанон, то, что обеляет наши грехи, когда человек приходит в храм, и величие раскрывается перед ним, то он уже не в состоянии жить так, как он жил вчера и третьего дня, лишается свободы выбора, становится человеком возвышенным. Тема нашей лекции о катастрофе в Иерусалиме, которая не произошла. Шуа не произошла тогда. Жители Иерусалима оказались достойны чуда благодаря маслу царя Хизкияху и пророчество о падении возвышенного города, избранного города, исполнится в следующую историческую эпоху, в период Вавилонской империи, как то сказано, «Гикши вилайша анья-Анатот», прислушайся к голосу льва, бедная Анатот, пророк, который будет в городе Анатот, будет тем, кто будет призывать еврейский народ прислушаться к голосу льва. Тогда еврейский народ голосу льва не прислушался, храм был разрушен. К пророчеству пророка Иешаяху народ прислушался, и катастрофы в Иерусалиме не произошло. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Один вопрос. Есть ли объяснение в этом противоречии, есть ли вообще выход из этого противоречия, или конституционная монархия, имею в виду Тора и царь из колена Давида, и из рода Давида, или демократическое государство, которое мы понимаем сегодня? То есть есть ли какой-то вариант совмещения этого?
Варианта совмещения такого, как сегодня, нет. Но когда мы говорили о функции царя, то мы говорили, что царю не принадлежит законодательная власть, не принадлежит судебная власть, а принадлежит только исполнительная власть, причем ограниченная. Это и называется конституционная монархия. При царе существует Сангедрин, который является судебным и законодательным органом. При этом члены Сангедрина не те, кого демократически выбирают в результате голосования люди, достигшие 18-летнего возраста, а люди, которые доказали свое знание Торы, отсутствие пристрастности и еще одно требование – это сонебеца, что они ненавидят прибыль. Вот такие люди являются членами Сангедрина, и такие люди могут судить. Поэтому наша глава 10 началась с чего? Как раз с Сангедрина. Горе тем, которые издают законы преступные, и тем, которые пишут несправедливые решения, чтобы извратить суд бедняков. О ком это идет речь? Речь идет о Сангедрине, который в дни царя Ахаза, когда это пророчество было сказано, до того, как праведный царь Хизкияху со своим маслом стал царем, когда они исказили ту конституционную монархию, которая была. А демократия сегодня израильская, когда левые, правые, люди, которые не могут отличить правые руки от левой, и с незаконченным образованием, с отсутствием еврейского образования и так далее, чтобы они стали министрами и депутатами Кнессета только в силу того, что кто-то за них голосует, тоже не понимая, что он делает, такого не должно быть. Это и есть причина, почему религиозное еврейство негативно смотрит на подобного рода структуру, как демократическое государство Израиль. Мы ждем конституционную монархию, об этом мы не скрываем, об этом в каждой молитве явно заявляем, что мы просим Всевышнего, чтобы судьи были как прежде, как это было в дни праведных царей, чтобы вернул он свое присутствие на гору Сион.
Сирийская армия названа посохом в руке Всевышнего. Она осаждала Иерусалим, осуществляя волю Всевышнего. И наказана она была не за то, что она делала, а за то, с каким настроем она это делала.
Что она сделала, это добровольно и с большим удовольствием.
Были в истории враги еврейского народа, которые исполняли волю Всевышнего, осознавая, что они исполняют волю Всевышнего, и, допустим, даже получили за это награду.
Нет, слишком высокая мотивация, такого мне неизвестно. Все, кто обычно приходили, чтобы грабить и разрушать землю Израиля, они делали это весьма охотно, и поэтому через несколько глав пророк Йешаяху будет писать пророчество о народах. О пропаже Вавилона, через две главы мы будем говорить о пропаже Вавилона. Обратите внимание, у нас еще Ассирия не появилась на Ближнем Востоке как сверхдержава. Пророк Йешаяху будет говорить уже о закате Вавилонской империи. Это 13-14 глава. После этого о закате Муава, и разрушении Дамеска и прочих государств и народов, которые получали большое удовольствие и охотно причиняли зло еврейскому народу. Этим и объясняется пророчество о наказании народов за их зло, которое они нам причинили.